Всем привет! Четверг, 5 часов московской, 5 часов в Москве, и программа «Здесь живут люди». И сегодня мы будем говорить про общественный транспорт. К сожалению, сегодня нет моего соведущего Руслана. Желаем ему быстрее поправиться и возвращаться в студию. И сегодня наша тема будет касаться общественного транспорта, потому что, кажется, не все там замечательно. И перед тем, как я расскажу про инфоповоды, которые как раз заставили обратить на это все наше внимание, хочется напомнить, что очень важно ставить лайки, подписываться на канал. В описании есть множество замечательных ссылок, например, как поддержать работу эхо живого гвоздя, как скачать приложение, чтобы слушать передачи эхо без VPN, просто нажав буквально на одну кнопочку. Поэтому, в общем, много всего есть интересного в описании. Ну, а сейчас давайте переходить ближе к нашей теме. И, собственно, почему я решил сегодня поговорить про общественный транспорт. Здесь сразу несколько новостей было за неделю. Во-первых, новый глава региона Самарской области выразился относительно метрополитена Самары. Этот метрополитен широко известен в узких кругах как самый неэффективный, который по большей части возит просто воздух, возит за очень большие деньги, и при этом у города не остается никаких средств для поддержания остального транспорта и просто своей инфраструктуры. И вот сказали, что метрополитен Самары обрывочен, не отвечает задаче гармоничного распределения транспорта потока в городе, и что хорошо бы в будущем строить не метро, а трамвай, или, может быть, скоростной трамвай, электричка, в общем, другие виды рельсового транспорта. Естественно, это все вызвало огромный всплеск разного рода комментариев и под материалами с новостями, и у меня даже в моем там телеграм-канале, когда я про это написал, тоже было огромное количество реакций, потому что метро, ну это же что-то святое для советско-российского человека, и как же можно от него отказываться. И вот это мы обсудим. Второй еще момент касается Калининграда, не метрополитена, но трамвая, который там планируют демонтировать ради расширения улицы и парковки. Понятно, что это звучит как очень какой-то локальный пример, но на самом деле через эту новость и политику администрации Калининграда можно, мне кажется, хорошо поговорить об общественном транспорте практически любого города страны. Калининград здесь просто интересен тем, что де-юре это первая трамвайная система вообще во всей России. Ну, понятно, что тогда это все строили в Пруссии, но тем не менее сейчас Калининград — это Россия, самая старая система. Очень много рельсов, которые лежат еще с прусских времен, но почему-то вот город растет, а на трамвай там как-то не хотят обращать внимание и умеют, ну, судя по всему, только его уничтожать. Поэтому обсудим с экспертом, что там происходит. И для полноты картины хочется еще вспомнить про, например, Саратов, потому что местный скоростной трамвай уже превратился в отдельный такой урбанистический мем. Все его ждут, но он все никак не появляется. А то, что делается на улицах, постоянно скатывается до каких-то скандалов срока. И вообще будто бы там строят скоростной трамвай, но по сути ремонтируют все то, что было до этого, и просто называют красивым словом обновление старой инфраструктуры, если можно так выразиться. Из Ростова-на-Дону приходят новости, что там вот мегапроект города тоже как-то буксует, что хотели много всего сделать, а в итоге скандалы, 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 еще раз немного скандалов. Липецк и, на самом деле, практически каждый другой крупный город страны, где так или иначе недавно затеивали транспортную реформу, брали концессию на трамвай или на другие виды городского транспорта, или просто хотели уйти от маршруток, там будто бы постоянно что-то идет не так. И на тему общественного транспорта мы обращаем довольно много внимания вот в наших эфирах, потому что, в принципе, и чиновники согласны, что это одна из самых болевых точек, и жители тоже постоянно говорят, что ну, не работает, плохо, невозможно пользоваться. И поэтому у нас транспортные коллапсы практически каждый день в каждом среднем и крупном городе страны, потому что люди бегут из общественного транспорта, спасаясь в своих машинах, а это в итоге парализует город. И поэтому все вот это вот хотелось бы сегодня обсудить с нашим экспертом. И тут я приглашаю Александра Морозова, члена Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта, тоже наш постоянный гость, за что большое ему спасибо. И Александр, во-первых, приветствую, а во-вторых, можете очень кратко характеризовать, то есть ошибочно ли, вот, например, мое впечатление о всем общественном транспорте России? Потому что что не новость, то что-то идет не так. Но опять же, может это просто какой-то вот фокус СМИ, что вот они только на проблемы обращают внимание. На самом деле ситуация плюс-минус там нормальная, или, может быть, даже все хорошо идет. Вот как вы оцениваете состояние общественного транспорта в России сегодня?
На самом деле есть, конечно, всегда и плюсы, и минусы. Я согласен, что в принципе вот эта тема, да, она идет обычно номером 2 или 3 с точки зрения повестки того, что беспокоит людей, да. Ну, после темы ЖКХ, как правило, потому что она наиболее острая, но потом идет транспорт, потому что половина населения, да, сталкивается с неудобством общественного транспорта. Естественно, это каждый день, если это плохо, то это вызывает раздражение. И оставшиеся, те, кто ездит на личном транспорте, тоже, если это заторы и, так скажем, неудобные транспортные системы, то это тоже следствие того, что плохо работал общественный транспорт и приходится пересаживаться в личный. Поэтому, конечно, тема весьма актуальная. Что из плюсов? Да? Что за последнее время все-таки у нас на федеральном уровне обратили внимание на общественный транспорт, да, то есть если до 2017-2020 года в принципе считалось, что это местная тема, то сейчас, значит, появились и федеральные программы, и законодательство, которое меняется, и мы внедряем, да, в законе уже вписана необходимость региональных стандартов качества транспортного обслуживания, то есть теперь уже становится понятно, что это не просто организовали какой-то троллейбус, там один он ездит, и все, мы организовали транспортное обслуживание. Нет, четкие будут индикаторы, которые показывают, что должно быть. Но на этом фоне, конечно, есть и целый ряд негативных вещей, но связанных в том числе вот концессии, да, казалось бы, они помогли в целом ряде городов привлечь инвестиции, но я имею в виду финансирование на инфраструктуру трамвая, да, и троллейбуса. Это, конечно, хорошо, потому что до этого десятилетия вообще не было никаких программ, по которым бы что-то вливалось. Но поскольку инструмент новый, что-то пошло не так, и это уже является минусом, да, то есть получается, что во всем этом есть как какой-то плюс, так и какой-то минус. И локальные минусы, конечно, было бы интересно обсудить.
Смотрите, вот в одной из прошлых передач мы уже касались темы метрополитена, что его очень дорого строить, долго строить, и что он охватывает очень небольшие, скажем так, зоны внутри города, поэтому, как вы выразились тогда, что это скорее элитарный транспорт, на который тратит очень много денег, но хорошо становится очень малому количеству людей, и очень часто там среди транспортников вот фигурирует, что вот у нас есть системы, которые более-менее нормально работают, то есть Москва, Петербург, никаких вопросов нет, там действительно нужные есть потоки, там потом под знаком вопроса идет Екатеринбург, Новосибирск, где метрополитен, ну, скорее нужен, чем не нужен. И дальше вот, например, идут Казань и вот Самара, о которой я говорил в начале. И, как я понимаю, то, что власти поняли, что все-таки у них денег, не какое-то безлимитное там условно хранилище денег есть, из которого можно вечно брать, а что все-таки их ресурсы ограничены. И поэтому хорошо, что все-таки они поняли, что, наверное, надо тратить на то, чтобы на тот вид транспорта, который охватит большую часть жителей. Но при этом вот я видел очень много комментариев как от самих жителей, так даже от людей из отрасли, которые говорят, что да, метро там было строить скорее ошибкой, но раз оно уже есть, давайте мы хотя бы достроим там 3-4 станции, чтобы оно как-то стало нужно людям и охватывало плюс-минус какие-то главные точки города. Но, насколько я понимаю, денег даже вот на эти 3-4 станции их просто нет. Или я ошибаюсь, деньги есть?
Нет, ну, на самом деле, конечно, все очень индивидуально и зависит, наверное, от степени того, насколько готов тот или иной объект, да, вот, например, тоже решение по Самаре, мне кажется, совершенно взвешенным. То есть, с одной стороны, есть понимание, что это оставшаяся, да, недостроенная станция, она, наверное, уже в достаточно высокой степени готовности, чтобы все-таки ее завершить, это действительно целесообразно. С другой стороны, также есть полное и честное понимание того, что ресурсы, которые тратятся на транспорт, гораздо эффективнее тратить не на дальнейшее продление метро, а на развитие системы в целом. Дело в том, что для принятия решений вот в этой острой транспортной теме, которая всем интересна, но иногда непонятно, что с ней делать, оно должно строиться на четких правилах. Да? И правила эти состоят в анализе эффективности сценария. Это причем прописано во всех наших правилах подготовки документов транспортного планирования. То есть мы, если у нас есть какая-то развилка, мы выбираем варианты. Развиваем ли дальше метро, или строим трамвай, или строим автобус. Мы сравниваем, сколько рублей мы на это потратим, и какой эффект мы получим для людей. То есть какой будет охват, какое количество времени мы сэкономим, насколько мы сократим выбросы вредных веществ и насколько сократится дорожно-транспортное происшествие. То есть это абсолютно четкая система, которая покажет в каждом случае, что в этом случае было выгоднее все-таки продлевать дальше метро, а в этом случае, например, заменить его трамваем или, в принципе, даже не строить трамвай, а пустить где-то троллейбус или
Извините, что
автобус.
вас перебью,
Да.
просто это звучит все хорошо, но вот я вспоминаю там разные новости и проекты за последние 10 лет, и есть ощущение, что в ряде случаев, там, где хватило бы условно трамвая и минимального бюджета, по политическим причинам подбивают нужные цифры и начинают строить метро. То есть в Новой Москве там трамвайные линии рисовали, к Нижнему Новгороду и новым станциям тоже есть вопросы. В Красноярске то, что сейчас строят, то есть там даже непонятно, что в итоге построят, что не построят, но тоже будто бы хватило трамвая, но вот политически было решено строить все-таки метро, потому что, ну это же метро, но какой человек не любит метрополитен?
Да, это на самом деле очень острая проблема, то, что декларируем мы действительно, что все должно быть обосновано, но на каждом месте чиновник знает заранее ответ. И вместо того, чтобы этот ответ как бы просчитать, поручить специалистам и принять его на основании готовых расчетов, он принимает его сразу, а потом ищет в кавычках уже специалистов, да, то есть на самом деле таких людей из серии «Чего изволите?», которые просто прибегают и рисуют любые феноменальные цифры, только бы оправдать вот эту политическую хотелку. Это, конечно, крайне неприятная тенденция, потому что она ведет к деградации вообще вот транспортного планирования и эффективности использования ресурсов. То есть все мы, вот жители городов, от этого очень сильно страдаем, потому что деньги идут совершенно не на то, что на самом деле дало бы нам результат. Да, оно уходит в пустышку. Ну вот возьмем, да, тот же самый Красноярский метрополитен, представим, что он с 90-х годов строился. Огромные деньги уходили, и при этом, например, на улицах ходили трамваи совершенно устаревших конструкций. Да, там КТМ-5 еще до недавнего времени были единственным подвижным составом трамвайного транспорта Красноярска. Или, например, возьмем тоже Екатеринбург, где еще до недавнего времени ходили троллейбусы ЗИУ-9 там с конца 80-х, начала 90-х годов, да, уже полностью проржавевшие. А люди при этом мечтали об вот этих стройках, метро, ресурсы уходили туда совершенно бездарно. В этом плане, что удается сделать, например, в Российской Академии Транспорта открыт Комитет по развитию общественного транспорта, и, в общем-то, Российская Академия Транспорта сейчас предлагает экспертизу, да, то есть если специалисты где-то выпускают проект с обоснованием, то можно направить такой проект в Российскую Академию Транспорта и, в общем-то, заказать экспертизу, правильно ли были произведены эти расчеты, так ли все на самом деле. И это как раз позволит избежать волюнтаризма, если, опять же, на это будет все-таки политическая воля и законодательный контроль, который тоже уже постепенно у нас возникает из 220-го закона.
Очень хочется посмотреть на среднестатистического российского чиновника, который подготовил проект, отправил к вам, например, и увидел, что он плохой, что его нужно перерабатывать или вообще отменить, и он после этого перерабатывает или отменяет его. Потому что есть ощущение, что чиновники уверены, что они не могут ошибаться, что они лучше всех все
Ну да.
знают, и поэтому будет так, как они сделали, а если что-то сделано, то оно автоматически хорошее. То есть постпроектная оценка, мне кажется, это то, чего ни в одном ни транспортном, ни в принципе урбанистическом проекте, который там заказывается за бюджетные деньги, в принципе не проводят. Или я ошибаюсь?
Ну вот на самом деле, как ни странно, наша программа БКД по части общественного транспорта начиналась как раз с очень прозрачной, хорошей истории, когда для участия в программе было необходимо направить документы транспортного планирования. Да, более того, при Минтрансе был в связи вот с программой БКД создан экспертный совет по рассмотрению документов транспортного планирования. И считалось хорошим тоном, хотя это не было прописано в законе, как какое-то обязательство, направить документы в экспертный совет и получить его одобрение. И вот в этот момент, когда регионы присылали свои документы, города присылали свои документы, эксперты совершенно честно и прозрачно за круглым столом рассматривали эти документы, рассматривали заранее, естественно, и подключался представитель региона. Часто это бывал даже министр транспорта этого региона, заместитель министра, и он слышал абсолютно все комментарии, которые коллеги, в общем, высказывали. И интересно, что удавалось даже некоторые проекты скорректировать. В частности, у нас был кейс по Ростову, где политически была совершенно непонятная, необоснованная установка весь трамвай развивать на эстакадах. Да? То есть прям ну, говорилось, это было какое-то
Местные строители,
заблуждение.
наверное, были очень довольны.
Да, строители, возможно, да, но я должен сказать, что даже, в общем-то, в общем, так сказать, концессионеры, которые строили трамвай, они понимали, что это излишние затраты, и проект, скорее всего, не сложится даже финансово. Поэтому эксперты совершенно четко сказали, что проект, где трамвай весь будет на эстакадах, он просто не пройдет экспертизу. Отрицательное заключение было дано несколько раз. И в конце концов, проект скорректировали, то есть вернули, например, то есть там какая была история, отказывались от части линий, чтобы оставшиеся строить только на эстакадах. Удалось это отбить, основную часть линии обратно со эстакад перенести на землю, как они должны были проходить, и вернуть за счет сэкономленных средств часть линий, от которых планировали отказаться. То есть, и более того, и по другим документам планирования, в общем-то, были ситуации, когда проект отправлялся на доработку, потом экспертный совет через месяц, два, три получал этот проект еще раз, и действительно там уже были включены необходимые обоснования и убраны какие-то неточности. То есть, в принципе, этот механизм налаживался. И стимулом к участию в этом всем были в том числе и федеральные программы софинансирования. То есть, если регион хочет получить федеральное софинансирование, у него должны быть хорошие, качественные документы транспортного планирования.
Но, насколько я понимаю, это все в прошлом, потому что больше программ поддержки нет, по крайней мере, даже не заявляется, что что-то подобное появится, и города остались буквально на, ну, один на один, либо есть вариант очень дорогой концессии, или инфраструктурного бюджетного кредита, где тоже скорее это льготный кредит.
Ну, на самом деле, здесь все не совсем уж как бы в черном цвете, да. Во-первых, есть у нас сейчас как бы создается федеральный проект инфраструктуры для жизни, в рамках которого, точнее, национальный проект инфраструктуры для жизни, в рамках которого заявлено, что будет федеральный проект общественный транспорт. Другое дело, что очень сильно подвисли вопросы с наполнением этого проекта деньгами в связи, ну, с достаточно тяжелой бюджетной ситуацией, и поэтому особенно вот на ближайший год там предусматриваются какие-то крайне мизерные суммы на обновление общественного транспорта, и что особенно трагично, предлагается закупать исключительно автобусный транспорт, да, то есть фактически тот транспорт, который является наиболее эффективным для крупных городов, трамвай, троллейбус, который на 40% экономичнее, почему-то фактически становится, ну, либо под запретом, либо под него ничего не дают. Это, знаете, что напоминает? Вот сказка про трех поросят. Если бы вдруг сказали, вы знаете, вот на домик Ниф-Нифа соломенный мы деньги даем, а на домик Наф-Нафа каменный у нас денег нет. И в результате все построят соломенные домики. Что будет через 3, 4, 5 лет? Будет то, что все закупленные по программе автобусы опять состарятся, и мы просто вернемся в точку ноль. Никакого улучшения в итоге не произойдет.
Но, с другой стороны, производители автобусов, наверное, очень рады. Только они закончат, условно, обновление главных городов страны, как уже старые надо будут менять. И вот я, кстати, вот упоминал то, что люди же любят метро. И у нас тут есть чат, я его сейчас смотрю, и тут вот Кирилл пишет, что как житель Самары скажу, что метро нужно. Это ошибка бывшего, видимо, или текущего главы региона, который отказывается от дальнейшего развития этого удобного транспорта. И его дополняет еще пользователь Ведро Котят, который пишет, что в Екатеринбурге все еще мечтают и вообще строят практически вторую линию метро. Прошу прощения, что сейчас чуть-чуть перескочил, но тем не менее не очень показательно, что даже тут сейчас нам приходят и рассказывают, что вот метро это надо и точка. Но вот можно вернуться еще чуть-чуть назад, и что же все-таки делать вот городам, у которых уже есть метро, который по большей части возит воздух в течение там режима работы. Понятно, что в часы пик, наверное, вагоны забиваются, но между часами пик, вот там интервалы там по 10 минут, полупустые или пустые вагоны просто. Вот что все-таки делать таким городам, особенно с учетом того, что какой-то федеральной программы поддержки, там, не говоря уже о метро, там даже о трамваях, для трамваев или для троллейбусов, видимо, в ближайшее время ждать не стоит. Есть ли для них какой-то сценарий спасения?
Да, вот конкретно по случаю Самары, я напомню эти трагичные цифры, что город тратит примерно четверть транспортного бюджета на содержание этого метро, при том, что пользуются им всего 5% пассажиров. Вот это та самая, как бы, так называемая элитарность, она о чем говорит? Что очень узкий круг пассажиров получает неоправданно большие ресурсы, да, то есть как бы из бюджета, вместо того, чтобы обеспечить социальную справедливость и всем более-менее равномерно этот ресурс распределить, он очень перекошенно распределяется на тех, кто случайно оказался возле этих станций метро. И, к сожалению, прирост пассажиропотока, конечно, он небольшой будет, но он вовсе не приведет к кардинальному повышению эффективности. То есть, грубо говоря, ну, там будет вместо 5% пассажиров ездить 7%. Вместо 25% бюджета будет тратиться 28%. Соотношение это кардинально никак не изменится. По-прежнему жители, то есть вот проживающие возле станции метро, это будут такие золотые пассажиры, у которого на каждого 100 рублей расходуется из бюджета. Все остальные будут ехать в старых трамвайных вагонах, пазиках и, в общем-то, с очень низким качеством обслуживания. Что делать этим городам? Уже ответ, собственно, подсказан в том числе и политикой федерального центра. Ведь если мы вспомним, что изначально и в Челябинске, и в Красноярске проектировалось именно классическое метро, да? Но все-таки с учетом мнения федерального центра, исходя из показателей эффективности, стало понятно, что оба проекта конвертировали из метро в комбинированную систему, беспересадочную, да, которая имеет как подземные, так и наземные участки трамвая. В чем смысл? Вот в старой системе она была дезинтегрирована, да, то есть поезд идет под землей, после этого обязательно необходимо выйти и пересесть на наземный транспорт. Эта пересадка отнимает такое огромное время, что в большинстве случаев, если у вас на линии всего там 5, 6, там 7 станций, выгоднее проехать на наземном транспорте вообще никуда не пускаться. Потому что вы спускаетесь минуты 3, потом еще минуты 4, 5 или 6 вы ждете поезд до метро. За это время трамвай, на который вы приехали к этой станции метро, уже давно ушел вперед, и он точно приедет быстрее в центр города. Почему, собственно говоря, эти метрополитены, как правило, и так низко загружены, что нет смысла просто пересаживаться. Если же мы интегрируем эти системы так, как это было уже построено в Волгограде, и так, как это запланировано в Челябинске и в Красноярске, то, сев на окраине в свой трамвай, вы не должны выходить из вагона и зачем-то идти пешком. Вы просто, этот трамвай за вас делает эту пересадку, он сам спускается в тоннель, и дальше он идет уже со скоростью, такой же скоростью, как и в метро. Да? И при этом можно сцеплять вагоны трамвая с тем, чтобы получился достаточно длинный поезд, который обеспечит любые потребности и любой спрос, ну, по крайней мере, вот в этих миллионных городах, которые у
То
нас
есть
есть.
вы
То есть будет легко.
предлагаете разрыть метрополитены Самары, Новосибирска и Екатеринбурга, чтобы интегрировать одно в другое?
Фактически, я думаю, что будущее состоит в том, что когда эти линии так и останутся недозагружены, подключить к ним наземные линии трамвая. Это технологически возможно, учитывая, что габарит метро и тоннелей трамвая у нас по СНИПу абсолютно одинаковые. То есть все эти... Это специально было рассчитано так, чтобы стандартные тюбинги, рассчитанные на метрополитен, в них входит трамвай вместе с контактной сетью. Вот, собственно, метротрам Волгограда строился именно по метрополитенским СНИПам, и это прямо в СНИПе трамвая отражено, что тоннельные участки строятся по СП метрополитен. Поэтому все это возможно и технически можно сделать.
Да, мы сейчас на минуту прервемся на рекламу, а дальше поговорим о Калининграде. Насколько вообще то, что отражено в генплане, реализуется, ну, в городе, по сути, как можно что-то планировать в наших реалиях и о многом другом еще интересном. Увидимся через минуту буквально.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Возвращаемся. Напомню, это программа «Здесь живут люди». Мы сегодня говорим про проблемы общественного транспорта, потому что было сразу много новостей, которые так или иначе подчеркивали, что что-то идет не так. У нас в эфире Александр Морозов, член Комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта. В прошлой части мы очень много говорили про метро, что с ним делать, чтобы он стал... Эта вся система метрополитенов в России стала менее элитарной, то есть охватывала большее количество людей, как-то чуть-чуть билась экономика. И хотелось бы продолжить вот тему экономики, потому что вот новости, которые приходят из Калининграда, где... Ну, по сути, была очень обширная трамвайная сеть, которая охватывала там все старые и советские, в том числе, районы города. Она очень сильно деградировала, и судя по презентации самой мэрии, там сейчас что не действующий участок, то просто все красное, то есть и пути в ужасном состоянии, и энергохозяйство, и только там чуть-чуть в некоторых местах они отремонтировали, но даже на таких местах, судя по местным пабликам, делают ограничение скорости 15 км в час. И главное, что город... собирается убирать довольно много линий, по которым уже давно не ходят маршруты, аргументирует тем, что это дорого, это неэффективно, а параллельно с этим они показывают свой же генплан, где нарисованы и новые линии, и то, что они восстановят все то, что было закрыто там в 2000-е, например, годы, то есть как-то вот одной рукой они все уничтожают, а другой рукой говорят, что там подождите 5-10 лет, и у нас тут вновь будет такой трамвайный рай лучше, чем во всяких там в Парижах, Лондонах и так далее. И вот в связи с этим хочется, Александр, вас спросить, насколько вообще то, что занесено в генплан, отражается с реальностью? Потому что есть ощущение, что в генплан заносят все хорошее против всего плохого, но потом в своей работе никто этим не руководствуется, и будто бы это, ну, просто такая книжечка, которую там отсылают всем недовольным, говоря, что вот чуть-чуть подождите, у нас все будет хорошо, но при этом никто ничего не делает для того, чтобы это хорошее время наступило.
Да, но на самом деле все-таки генеральные планы – это не документы с конкретными сроками. Это же документы про землю, да, то есть где, для чего предназначен участок, на котором когда-нибудь что-нибудь может состояться. То есть это такой уровень, который просто резервирует участки, чтобы иметь на них вот определенное назначение, да, либо для транспорта, либо для жилья, либо еще для чего-то, без каких-либо обозначенных сроков. Но в законодательстве у нас есть документы, которые как раз уже со сроками, да, это в частности, ну, во-первых, есть программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которые являются детализацией генпланов, да, имеется в виду, что генпланисты все-таки больше говорят о комплексе целиком, транспорту нужно уделить больше внимания, поэтому их обоснование готовится в отдельном документе, но если детализироваться еще как бы сильнее, то у нас есть, точнее, вот сейчас появились, да, в законодательстве такие документы, как региональный комплексный план транспортного обслуживания, да, который составляется на 5 лет. Его аналогом является для муниципалитетов документ планирования регулярных перевозок. Вот эти документы являются уже конкретным планом на 5 лет, как поменяется, какой маршрут, сколько мы соберем билетной выручки, сколько мы потратим из бюджета. То есть абсолютная конкретика, которая имеет свои сроки. Единственная проблема, что сейчас эти документы не являются документами обязательного действия. Ну, по крайней мере, конечно, сроки назначения и отмены маршрутов там являются обязательными, но остальные требования о том, допустим, когда и что будет построено, пока еще не зафиксировано. Законодательство здесь действительно необходимо актуализировать, так скажем, улучшить закон, точнее, даже, скажем, скорее всего, все-таки переписать закон о транспортном обслуживании населения, создать этот закон заново с тем, чтобы действительно там все прописывалось на ближайшие 5 лет по годам. И то, что происходит в Калининграде, это, конечно, печально, когда нам показывают красивую картинку будущего, а сегодня конкретно ни один пункт этого счастливого плана не реализуется. Потому что в настоящем, как бы, вот, как бы в хорошей системе, если мы имеем намерение что-то развивать, то мы уже сейчас это развиваем. Мы не ждем какого-то будущего, что завтра это состоится. И тут беда в том, что, к сожалению, наши органы власти сейчас находятся в плену заблуждений, что якобы трамвай – это дорого, что его развитие требует каких-то чрезмерных средств. Если бы они все посчитали в соответствии с 351 приказом Минтранса,
А вот
то
можно я
было
сейчас вас
понятно.
прерву и чуть-чуть погружу в контекст наших слушателей, потому что ведь чиновники Калининграда посчитали. Они сказали, что трамвай не имеет смысла, потому что там будет ездить 32 человека в час. При этом тот факт, что сейчас по проспекту Победы ездят суммарно 11 маршрутов автобусов, и они как-то набиваются и работают, они почему-то в упор игнорируют и на всех пресс-конференциях говорят, что у нас есть научная работа, который говорит 32 человека в час, это мы не придумали, это вот умные люди нам написали, поэтому, основываясь на этом, мы ничего делать не будем. То есть они даже это не выдумывают, ну, по их версии.
Да, ну смотрите, в чем тут сложность. Прежде всего, почему-то нигде, как бы на сайте мэрии не вывешен тот документ, та научная работа, в которой раскрыто обоснование. А ведь тема, как бы, это крайне чувствительная, да, она вообще говорит о качестве жизни в городе, о перспективах, о том, что получат жители. И речь идет ни много ни мало об инфраструктуре стоимостью там порядка, например, 2 миллиардов рублей, да. То есть, ну, представьте, что, например, решили бы закрыть какой-то водопровод, крайне важный, да, и сказать, ну, знаете, тут просто труба мешает, это некрасиво, там, мы ее уберем, не понимая, к чему это приведет. Так и здесь. Получается, что в открытом доступе этих документов нет. Более того, если мы с вами посмотрим протоколы экспертного совета Минтранса Российской Федерации, которые рассматривали документы транспортного планирования, в том числе и в Калининграде, то вы увидите, что все эксперты единогласно приняли решение о том, что эти документы являются необоснованными. То есть, в общем-то, они не прошли экспертный совет. Фактически, в Калининграде сейчас такая ситуация, что, во-первых, их документы, ну, как бы не экспертно, они неправильные, да, то есть расчеты, которые там представлены, некорректные. Ну и более того, мы видим, что действительно пассажиропоток на этом направлении достаточно мощный, он превышает 1300, по крайней мере, предоставляемых в автобусах мест, которые совершенно точно выгоднее было бы предоставлять трамвайным транспортом. И в этой ситуации, ну, я надеюсь, что как раз Калининград обратится к экспертам, в том числе там, в Российскую академию транспорта, в другие экспертные организации, с тем, чтобы оценить, а что это за документы, почему происходит такой конфликт. То есть прятаться от этого конфликта ни в коем случае нельзя. Это становится очень подозрительно, и в данном случае решается важнейший для жителей вопрос, такого никак нельзя допустить. Мне кажется, наоборот, здесь был бы очень правильный жест. Опубличить эти документы, подвергнуть экспертизе, разобраться и, конечно же, принять решение, которое наиболее эффективно.
А насколько это вообще частая ситуация для российских городов, когда есть какой-то документ, но там написано, ну, просто то, что не бьется с реальностью, потому что, ну, просто потому что так было написано?
Это, к сожалению, достаточно систематическая история, а она как раз увязана с тем, что часто чиновники считают, что им все понятно, что они, так сказать, на уровне чуйки принимают решение, что вот я тут знаю. Соответственно, в документы они никогда не заглядывают. И очень скоро, допустим, даже если документ формально по закону требовался, он выходит, его не читают, он ложится просто под стол, и потом решения идут совершенно в другом направлении. Но чем интересен кейс Калининграда, что как раз вот попытка действия немножко как бы по наитию, она привела к вопросу с точки зрения жителей, да, а откуда это все взялось? И тут уже требуются эти документы. То есть, по-хорошему, такой документ как раз и является чем-то вроде общественного договора, в котором заявляются планы. Если кто-то с ними не согласен, да, население не согласно, оно может это протестовать. Эти документы даже, в общем-то, требуется по законодательству размещать на сайтах органов власти. Да, если мы посмотрим требования по постановлению правительства, то сказано, что региональный комплексный план и региональный стандарт должны быть размещены на официальных сайтах органов власти. И именно для того, чтобы было понятно, что с этим делать. И вот тут эти документы вдруг становятся не какой-то ненужной бумажкой, которую кто-то потребовал формально, а наоборот, вот тем самым предметом, вокруг которого идет спор, выяснение, что же конкретно нужно делать. Поэтому сейчас, учитывая, что законы поменялись, и с 1 марта 2024 года органы власти обязаны этот стандарт не только публиковать, но и соблюдать, уже в каждом случае, когда стандарт будет не соблюдаться, жители могут обратиться и потребовать, чтобы соответствующие меры были приняты, они должны быть описаны в плане транспортного обслуживания. И вот к этому всему будет внимание все больше и больше с каждым годом.
Насколько я знаю, подобные документы, они имеют структуру и просто написаны таким языком, что обычный человек никогда в них не разберется. Ну, то есть тот же генплан, на который очень часто все ссылаются, просто все привыкли, что он существует, он там где-то выложен, его можно посмотреть, он написан техническим языком для специалистов. А вот тот стандарт, о котором вы говорите, это действительно как такой общественный договор, условно, там на две страницы написанный понятным человеческим языком, или все-таки это тот документ, на который должны ориентироваться специалисты, которые будут непосредственно что-то разрабатывать, и условно обычному горожанину, если он решит разобраться в этом, придется нанимать, ну, условно, такого технаря-переводчика, который переведет все из бюрократического, технического, ну, в простой, понятный каждому документ.
Во-первых, действительно, стандарт это документ, из которого следуют мероприятия, которые нужно делать или не делать. Да? То есть представим, что мы напишем в стандарте, что расстояние до домов должно быть 500 метров. После этого, если от какого-то многоквартирного дома расстояние больше 500 метров, то разработчик обязан разместить ближе к этому дому остановку, назначить туда маршрут, чтобы все это работало. С другой стороны, если дом находится в 499 метрах от остановки, и житель говорит, а предвидите мне остановку ближе. Он говорит, извините, стандарт для вас уже соблюден, поэтому ничего делаться не будет. Вы, для вас стандарт соблюдается, у вас в этом плане все нормально. Да? То есть это как бы взаимная как бы такая система, которая действует и в отношении проектировщиков, чиновников, и в отношении жителей. Я бы не сказал, что это чрезмерно сложный язык. Да? Даже если мы откроем, допустим, генеральный план, то мы легко можем понять, что где зоны, собственно, озеленения, а где зоны жилой застройки, а где промышленные. Не нужно быть диким специалистом, чтобы в этом разобраться. И линии, там, допустим, трамвая, как правило, если в генплане отображены, то мы тоже видим, где они есть, где нет. То же самое касается и стандарта. Да? Если там будет сказано, что от вашего дома до остановки 500 метров, то это большинство людей могут понять. Ну и я надеюсь, опять же, и на профильных журналистов, которые всегда смогут в эти документы углубиться и простым языком раскрыть основные показатели. Собственно, у нас же так часто и происходит. Журналисты очень часто заходят там на сайты госзакупок, в документы транспортного планирования и, в общем-то, разъясняют какие-то необычные факты. И всегда, поскольку документы эти открыты, размещены, да, на сайтах, можно зайти, убедиться в справедливости, и это как раз работает на то, чтобы мы с вами получали качественную транспортную систему и эффективные решения.
В Калининграде, кстати, опять же, поясню чуть для наших зрителей. Именно журналисты откопали, что линия, которую вот хотят демонтировать, одно из колец, которое вот располагалось на этой линии, неожиданно примежевали, и там, судя по всему, что-то построят. При этом параллельно с этим чиновники говорят, что там низкий пассажиропоток. Дальше выводы, как говорится, делайте сами. Александр, хотел вас еще спросить про такую тенденцию, как вот заключение концессий разного рода, то есть транспорт в кредит. И мы говорим не только о городах довольно бедных, которые пытаются просто разбить большие разовые затраты на долгий срок, но даже такой город, как Екатеринбург, довольно не бедный, с развитой трамвайной сетью, которую при том он расширяет на новые районы. Там сейчас тоже говорят, что вот надо бы все нам отдать, ну не все, но хотя бы часть отдать в концессию, потому что у нас не хватает своих сил на развитие даже вот новых построенных линий. То есть получается ситуация, что пути положили, остановки смонтировали, сделали это за городской счет, а потом отдают это все в частное управление, не отдают или хотят отдать. И мне кажется, здесь есть определенная ловушка, то есть те же чиновники не понимают, что это по сути кабала, потому что тот же самый Екатеринбург, да и на самом деле Петербург и Чижик показывают, что просто построив и отдав концессию новую инфраструктуру, не все понимают, что, скорее всего, каждый год придется отдавать довольно большие деньги за это, и что дешевле было бы сделать ту же самую работу за счет городского бюджета или регионального бюджета, ну, в общем, своими силами. И в связи с этим вопрос. Концессии – это все-таки скорее хорошо, или их сейчас так массово продвигают, ну, просто в результате лоббирования каких-то банковских услуг, чтобы города вот подсаживались на этот крючок и просто потом платили десятилетиями за ту инфраструктуру, которую могли, в принципе, позволить себе сами?
Нормальная ситуация в городе обычно связана с тем, что города, вот если мы даже возьмем Росстат, то примерно на 2-3% в год у нас растет, ну там на 1,5, на 3 в разные годы по-разному, растет жилищное строительство, да, то есть растут новые районы. Даже если мы предполагаем, что половина этих застроек – это точечная застройка внутри уже существующей ткани города, то половина – это освоение каких-то полей. Да, вне застроенной части появляются новые улицы, естественно, туда должны протянуться новые линии трамвая, троллейбуса. То есть получается, что любой город, в принципе, на 2-3% должен ежегодно расширять свою трамвайную, троллейбусную, автобусную сеть. То есть нужно обустраивать остановочные площадки, улицы соответствующим образом, закупать дополнительный подвижной состав, потому что коммуникации растягиваются в эти новые районы. Поэтому если бы все это строилось по концессии, но это, понимаете, все равно, что в кредит покупать продукты в магазине. А какой же смысл, если это какой-то ежедневный процесс? Да, вот совсем другая ситуация, когда у нас в городе, например, вообще не было никакого трамвая, и вдруг мы решили его построить. Ну, совершенно очевидно, что мы же не можем построить 2 километра трамвайной линии, она будет ходить из ниоткуда в никуда. То есть минимальный объем какой-то должен быть километров 10, чтобы это было осмысленно, да, что мы ехали с какой-то точки в какую-то. Значит, соответственно, мы вынуждены вводить эту инфраструктуру каким-то рывком. Вот чтобы устранить эти рывки, действительно, в нормальных условиях, если у нас низкая ключевая ставка и процентная ставка по кредитам, то выгодно, ну, по крайней мере, другого варианта как бы нет, приходится сразу внедрять значительный кусок инфраструктуры, концессионер берет кредиты, строит это все сразу, берет на себя как бы ответственность за комплексность этого решения вместе с эксплуатацией, и эта картина, в принципе, нормальная в мире применяется. Но проблема в том, что если мы возьмем Екатеринбург, да, там протяженность путей гораздо более 100 километров. То есть уж 2-3 километра в год – это та норма, которую они и так обязаны вводить постоянно, и это не какая-то новая линия, это совершенно спокойно можно продлевать существующие линии, да, и, ну, допустим, по 4 километра раз в 2 года, строить там кольцо и фактически в обычном темпе, без каких-либо концессий, все это развивать. А вторая тема, что при тех процентах ставка, которые есть сегодня, вообще ни о каком кредитовании говорить не приходится. Но все-таки, так скажем, у нас сейчас государство предусматривает такой инструмент, как казначейские инфраструктурные кредиты под 7%, это в данных условиях сравнительно выгодно, и если у нас имеются какие-то участки, где действительно нужно сразу ввести большой кусок инфраструктуры, то, возможно, вот к этому инструменту под 7% годовых было бы выгодно прибегнуть. Ну, на каких условиях? Что вот, допустим, это трамвайные или троллейбусные линии ежегодно экономят, ну, скажем, там 300-400 миллионов рублей за счет того, что вместо автобуса мы запускаем экономичный трамвай. Это совершенно нормальная история. И вот когда мы экономим в год по 400 миллионов рублей, и за 10 рублей, за 10 лет мы уже отобьем 4 миллиарда, которые мы, так сказать, за счет ввода этой трамвайной линии должны израсходовать, с учетом тех процентов, тех 7%, которые требуются, вот эта ситуация, когда это выгодно. То есть, так скажем, анализ выгоды затраты, он точно так же применим к транспорту. Мы что-то вводим, израсходовали несколько миллиардов рублей, каждый год получаем экономию на эксплуатационные расходы несколько сотен миллионов рублей, и за счет этого отбиваем вложения. Другая схема, она в принципе не должна работать. То есть в каждой ситуации смотрим на нынешнюю процентную ставку, нынешние условия и принимаем решение. Но вот сегодня с нынешними процентными ставками, конечно, концессии становятся совершенно нерабоспособным инструментом.
Знаете, я вас слушал, и в целом звучит все замечательно, особенно на части, где там транспорт должен развиваться параллельно с застройкой. И вот не просто хорошо бы, а вот прям должен. Но правда, когда смотришь на реальность, то как-то это вот не бьется. И вот хотел, наверное, задать последний вопрос относительно транспортных реформ, которые происходили в российских городах последние годы. То есть есть ощущение, что среди губернаторов пошла мода, что маршрутка, пазик – это плохо, надо там как минимум ввести какую-нибудь цветастую ливрею, чтобы можно было там красиво запустить новые автобусы, сказать, что вот мы не сидим сложа руки. Но с другой стороны, когда вот начинаешь углубляться в детали, то есть концессии сейчас, по-моему, около 8 или 10 в разных городах, но ни одной хорошей новости, что вот все идет по плану, я там не встречаю. То есть жители жалуются, что затягиваются сроки, что они сидят просто без транспорта. Или же, например, вот, по-моему, я про Липецк недавно читал, что там закладывали строительство новой линии, а сейчас выясняется, что денег на это нет. И если нету капитальных денег на такие затраты, то будто бы и операционных не будет хватать, чтобы просто что-то ездило. Может, я ошибаюсь, опять же, и нас что-то стоит обратить другое внимание. То есть в каком-то городе, например, все хорошо, все замечательно, просто про него не говорят. Но опять же, складывается ощущение, что ни одна реформа своих результатов не достигла. И сейчас, когда ситуация экономическая стала менее как стабильной, предсказуемой, то выяснилось, что это были такие карточные домики, которые просто все посыпались, и города остались у разбитого корыта. Опять же, Саратов, о котором я вспоминал в начале, там успели все разобрать, а на этапе сборки обратно что-то пошло не так, и в итоге у людей ничего, кроме газелек, не осталось.
Да, и все-таки у нас есть примеры позитивных реформ. Это два города, Челябинск и Пермь. Да? Обратите внимание, что самое главное, что у них есть, это комплексность. Да? То есть и с точки зрения тарифов. То есть мы всегда начинаем, да, с финансирования, что там развивают проездные билеты, долгосрочные, безлимитные, которые позволяют стабильно собирать билетную выручку. Значит, второе, что там перешли и переходят, все делают для перехода к регулируемым тарифам, ну и в случае Перми к брутто-контрактам. Третье, они привлекли концессионера, но не на какие-то фантастические огромные проекты, да, так скажем, даже на уровне прожектов, да, а сделали очень как бы аккуратную интеграцию этих концессионных средств в текущую ткань транспортной системы. Да? То есть если мы возьмем Челябинск, это просто обновление подвижного состава инфраструктуры троллейбуса, что фактически уже состоялось. И удивительное дело, сейчас вот я недавно был в Челябинске, это сложно поверить, всего 3 года назад это город ржавых старых троллейбусов, сегодня город совершенно новых, очень хороших, приятных троллейбусов. Да? То есть это состоялось, люди получили результат, и, в общем-то, постепенно там будут вводиться в эксплуатацию оставшиеся троллейбусы, линии, я думаю, что все будет здорово. То же самое касается и Перми, где вместо каких-то масштабных строек аккуратненько ремонтируют пути существующие, да, заменили тоже трамвайный подвижной состав, и тоже в целом ситуация выглядит здорово. В тех же городах, где концессионер и органы власти конфликтовали и были какие-то громкие, так сказать, разбирательства в самом начале, те же самые протестования на уровне экспертного совета Минтранса, эти проблемы никуда не делись, они наоборот усилились, и выплеснулись в то, что действительно такая печальная ситуация, когда у нас в Ростове построили какой-то кусок трамвая на окраине, и дальше непонятно, как он, собственно, вообще куда-то приедет или интегрируется. Получается, что внутри этой окраины можно запустить локальный трамвай, который никуда не едет. Это весьма печально, и в том числе это следствие того, что чрезмерный какой-то контроль была, политизация этой темы с федерального уровня, где пытались гнать вперед. То есть говорили, да делайте уж как-нибудь, главное быстро, немедленно там. И вот все это немедленно привело к недостаточности расчетов и обоснований вот этих самых проектов, что и в итоге приводит к таким действительно печальным ситуациям в большинстве случаев.
А вот насколько я понимаю, рекордсмен по разным концессиям и кредитам – это Нижний Новгород сейчас. И правильно ли я понимаю, что там тоже все под вопросом? На бумагах инфраструктурные бюджетные кредиты и концессии не отображаются как долги, но по сути там регион по уши в долгах, и с ними разбираться ему предстоит еще десятилетия вперед, и экономика всего этого очень непонятная, то есть вообще будет хватать денег или не будет? Или там все хорошо?
Ну, действительно, то, что вот эти инструменты не обозначаются в долгах, это же скорее юридическая уловка. Ей можно воспользоваться в том случае, если вы уверены, что вы эти средства отдадите. То есть, грубо говоря, заменив автобус на трамвай, у вас будет огромная экономия и понятно, с чего вы отдаете. Но, к сожалению, в случае с Нижним Новгородом, наоборот, экономичные троллейбусы заменили на дорогущие электробусы. То есть, получается, вложились, и расходы каждый год будут на этих маршрутах на 30% больше. Тогда за счет чего этот кредит отдавать? Ну, совершенно непонятно. И весьма печальная, непросчитанная ситуация. Ну, посмотрим, чем это закончится. Я надеюсь, что в какой-то момент придется просто принять меры к пересчету этих принятых решений и уже более обоснованному, взвешенному принять решений на последующих этапах.
Когда электробусы водили в Москве, многие говорили, что они тоже не экономичные. Вот прошло примерно 5 лет после массового ввода. И подскажите, а вот получилось ли победить детские проблемы, то есть долгой зарядки, или то, что там невозможно компенсировать один троллейбус одним электробусом из-за просто малого размера, я так понимаю, аккумуляторов? Или электробусы как были таким определенным чемоданом без ручки, так и они остаются им?
Ну, надо признать, что все-таки каких-то массовых отказов, да, чтобы мы вообще зимой там, в какую-то лютую стужу вообще лишились транспорта, такого вроде бы действительно нет. То есть технологически в основном этот транспорт работает. Но другое дело, что экономика, она осталась сугубо, конечно, отрицательное относительно троллейбуса. То есть расходы на электробусе существенно выше из-за того самого времени, которое он хочешь, не хочешь, а на конечной остановке тратит на зарядку. Да? И как ни крути, если это у нас, допустим, если бы у нас была ночная зарядка, то в этом случае получается, что мы возили бы батареи, нужно было бы концентрировать ресурсы. Там есть свои минусы. То, что у нас применяется на конечных остановках, я бы сказал, наверное, это даже один из самых негативных сценариев, потому что на каждом рейсе нужно на конечной заряжаться. Более того, на некоторых маршрутах, где на конечной зарядки нет, вообще электробусы вынуждены отправлять в парк. И потом, когда посмотрели статистику, даже вот, а сколько перевозит один электробус, то выяснилось, почему-то они перевозят в Москве крайне мало на один электробус в год. А что такое? Наверное, их пустили на каких-то слабых маршрутах. На самом деле, пустили-то их на одни из самых напряженных, в том числе выгодных маршрутов, но тем не менее из-за вот этих простоев выработка на одну машину продолжает быть существенно ниже, чем на остальных видах транспорта. Поэтому здесь не только какие-то детские. Детские болезни, наверное, вылечили, а вот системные, они были не детскими, они были с самого начала понятными. И поэтому сейчас, когда прекратились вот эти федеральные проекты с, так скажем, несколько навязанной продажи электробусов, то ни один город сам по себе уже электробусы не берет, потому что эти негативные экономические последствия всем очевидны. Но Москва делает это по политическим причинам, потому что нужно было вложиться в эту отрасль, потому что она могла себе это позволить. Но в других городах, как мы видим, этого не происходит.
А можно ли будет переделывать потом эти электробусы, когда батарейки сдохнут, в обычные троллейбусы? И сделать вновь Москву троллейбусной столицей мира?
Я считаю, что, скорее всего, не только можно, но это, наверное, даже будет эффективно. И не зря у нас, в общем-то, в продукции, да, уже производители производят такие универсальные транспортные средства, которые, так скажем, у них есть несколько штекеров, да, потому что вид транспорта не может зависеть от того, какой у вас вид розетки, да, то есть заряжаетесь ваш штанг или от вот этого токоприемника. Соответственно, по сути, все это является электробусом, то есть автобусом с электрическим двигателем. Так он классифицируется по нашему законодательству. Поэтому какой вид штекера, неважно. И, естественно, я надеюсь, что можно будет провести такое дооснащение. И в каждом случае это индивидуально. Где-то, например, если это какой-то пригородный маршрут, который ходит раз в полчаса, там наверняка невыгодно строить контактную сеть. Если же это маршрут, который ходит раз в 5 минут, то наверняка контактную сеть строить выгодно. То есть в каждом случае можно будет посчитать, или часть трассы будет проходить по существующей сети, и это позволит в будущем, наконец, сократить расходы, когда придется принимать обоснованные и просчитанные решения.
Александр, у нас, к сожалению, вот уже не остается времени. Хотел сказать большое спасибо за ваше мнение. Много нового тоже для себя узнал. Напомню, это был Александр Морозов, член Комитета по развитию общественного транспорта Российской Академии Транспорта. Еще раз большое спасибо. И напомню, что это была программа «Здесь живут люди на живом гвозде и эхе». Заглядывайте в описание, там много интересных ссылок, как поддержать канал и как скачать приложение, чтобы слушать все передачи без VPN и остальных костылей. И увидимся через неделю. Надеюсь, Руслан уже будет с нами. Всем пока.